Он не стал разубеждать Тилорна и объяснять, как было дело. Зачем? Косой дождь, подгоняемый резким ветром, кропил в потемках заливные луга, шептал над кладбищем буевищем, хранимым могучими стволами берез, и поливал мокрые дерновые крыши маленькой лесной деревни. В деревне жили венны рода пятнистых оленей. В глухой предутренний час раскрылась набухшая дверь гостевого дома, и наружу воровато выглянули двое. Ни души. Двое выбрались вон и осторожно двинулись вдоль стены. Ничто не предвещало неудачи. К рассвету доверчивые олени не найдут даже следа постояльцев, впущенных скоротать непогожую ночь. Потом кто-нибудь додумается заглянуть в клеть и найдет там выпотрошенные короба. Люди, самолично видевшие венские вышивки бисером, сулили за них золотые горы. Только вот купить у веннов эти вышивки будет не легче, чем девушек в рабство. Еще, кажется, в клете спал кто-то из хозяйских детей. Не помеха. Дети не успеют и пискнуть. Дойти, куда намечали, ворам не пришлось. Впереди, в сырой тьме, вдруг загорелись два недобрых зеленоватых огня. Потом небо разорвало первое за всю ночь молния. Перед дверью клети, словно кого-то заслоняя собой, стоял пес. Громадный, с крупного волка, широкогрудый и удивительно страшный. Он не лаял, даже не рычал, но жесткая щетина грозно стояла дыбом, и в свете мертвенной вспышки блестели точно клинки, ощеренные клыки. Двое бывалых и далеко не пугливых мужчин не помнили, как оказались там, откуда пришли, как мокрыми, трясущимися руками задвинули щеколду. Когда дыхание перестало со всхлипами рваться вон из груди, они попытались вспомнить, что же их так напугало. Подумаешь, пес! Потом вспомнили, и по спинам вновь побежал холодок. Глаза. Они напоролись не на простую собаку. У страшного серого зверя были человеческие глаза. Ночью он проснулся от того, что мерзлячка Неэлит, зябнувшая даже под одеялом, прижалась в поисках тепла к его боку. Раньше она тоже просыпалась от этого, ужасно смущалась и, бормоча извинения, отодвигалась в сторонку. Потом привыкла, и теперь просыпался один волкодав. Да, а ведь поначалу он в самом деле начал было мечтать. Неэлит не расставалась с даренными бусами, даже спала в них. Вен уже знал, что, сам того не ведая, необыкновенно ей угодил. В ее семье передавалось из поколения в поколение прекрасное сапфировое ожерелье. Умирающая мать оставила его Неэлит. Теперь его носила дочь родственника, продавшего Неэлит в рабство. Волкодав повернул голову и посмотрел на полоску мутного синеватого света, сочившегося сквозь ставни. Над Галерадом медленно плыла бледная летняя ночь. Вот бы знать, снились ли кому в эту ночь такие же странные сны. Видел ли еще кто себя собакой у порога клети? Глядя снизу вверх, Вен долго рассматривал точеный профиль Тилорна, спавшего на кровати, и впервые думал о том, что мудрец был красив. Мудрость, мужество, красота. И такого человека людоед держал в клетке, пытками добиваясь чего? Чтобы он ему алмазы вываривал из дерьма. «Я выстрою дом», — думал волкодав. «Ему и не элит. Мы уйдем в верховья Светани, туда, где самый корень венского племени, и там я выстрою дом. Есть ли такое место на свете, где можно выстроить дом, и мужчина, уходя из него, не станет бояться, что в его отсутствии дом ограбят и спалят враги? Где не швыряют камнями в щенков, а красивая девушка, встретив в лесу незнакомого мужчину, безо всякого страха говорит ему «Здравствуй!» Где цветут яблони и зреет малин? Где шумит вековой бор, а ледяные ручьи с хрустальным звоном сбегают со скал? Волкодав подумал о богах, которые одни только, наверное, и знали ответ. «Иди», — сказано было ему. «Иди и придешь». Потом он вспомнил жрецов, встреченных на причале. Было дело, в рудники приехал ученик близнецов. Приехал выкупать рабов на свободу. С золотом или дорогими каменьями хозяев самоцветного прииска удивить было трудно. Но жрец привез нечто гораздо более ценное. Невзрачные с виду крохотные серенькие кристаллы. Знающие люди растворяли их в больших чашах вина и на сутки двое погружались в блаженство. Слух о жреце мгновенно распространился по подземельям. Когда же рабы проведали, что выкупал он только единоверцев, все кинулись расспрашивать почитателей близнецов. Иные, не скупясь, учили друзей священным знаком своей веры и тому, как следовало отвечать на вопрос, почему, признавая единого, мы молимся близнецам. Другие, наоборот, отмалчивались. Они опасались, что жрец выкупит обманщиков, а истинно верующих освободить уже не сможет. Серый пес знать не знал о переполохе в пещерах. Он зыбко плыл между жизнью и смертью, и надсмотрщик не знал, стоит ли тратить на него ежедневную чашку воды. Жрец пришел в сопровождении волка, которому было поручено водить его по пещерам. Серый пес не сразу заметил их, потому что перед ним шествовали вереницы черно-багровых теней, торжественно низвергавшиеся в мерцающую черно-багровую бездну. Волк ткнул его черенком копья, и раб медленно повернул голову. Жрец оказался на удивление молод. Тогда ему было примерно столько лет, сколько волкодаву теперь. Несмотря на молодость, его двухцветное одеяние отливало яркими красками, что говорило о немалом сане. Он внимательно посмотрел на раба. Тот был венном. Жрец сразу понял это по прядям грязных волос, заплетенных в подобие кос и перетянутых обрывками тряпок. Факел ослепил раба, и он устало опустил веки. Жрецу показалось, будто возле покрытого струпьями плеча шевельнулись лохмотья, и оттуда на миг выглянули два крохотных светящихся глаза. Впрочем, это, скорее всего, блеснули при огне осколки руды. «Святы близнецы, чтимые в трех мирах», раздельно проговорил жрец. Волк предупреждал его, что полумертвый раб был диким язычником. Серый пес действительно довольно долго молчал, но потом все же ответил. И отец их, предвечный и нерожденный. Он хорошо помнил науку старого жреца и знал, как приветствовали друг друга ученики близнецов. Старик всегда радовался, когда венские дети здоровались с ним именно так. Волк молча стоял за спиной жреца, похлопывая свернутым кнутом по ладони. «Нет богов, кроме близнецов и отца их, предвечного и нерожденного!» — провозгласил жрец. Серый пес ничего не знал о выкупе из неволи, но безошибочное чутье подсказывало ему: от его ответов на вопросы жреца зависело нечто очень важное, может быть, даже свобода и жизнь. Много лет спустя он с неохотой и стыдом вспоминал охватившие его искушение и миг колебаний, который из песни «Слова не выкинешь» все-таки был. «Я молюсь своим богам», выговорил он медленно и закашлялся, уткнувшись лицом в пол. «Да гнивай же в мерзости, ничтожный язычник!» Ладонь жреца вычертила между ними в воздухе священное знамя, разделенный круг. Надсмотрщики видели, как, освобождая единоверцев, он сам промывал гнусные нарывы и перевязывал раны. Но от язычника он отошел, брезгливо подхватив полы двухцветного одеяния. Волк молча ушел следом за ним. Откуда мог знать серый пес, что боги, которых он не предал тогда, всего через год, выведут его из подземного мрака? Снаружи делалось все светлей.